Деяния святых апостолов, 9 глава. Прочитаем несколько стихов сначала. Деяния святых апостолов, 9 глава. Для многих из Библии, Евангелия вы откроете, когда вы будете следить за тем, что будет прочитано, оно будет восприниматься более глубоко в вашей душе, в вашем разуме. Саул же, еще дыша угрозами убийства на учеников Господа, пришел к первосвященнику и выпросил у него письма в Дамаск к синагогам, чтобы кого найдет последующих всему учению, и мужчин, и женщин, связав, приводить в Иерусалим. Когда же он шел и приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба. Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему: «Саул, Саул, что ты гонишь меня?» Он сказал: «Кто ты, Господи?» Господь же сказал: «Я Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна». Он в трепете и ужасе сказал: «Господи, что повелишь мне делать?» Господь сказал ему: «Встань, иди в город, и сказано будет тебе, что надо тебе делать». Вот на этих словах, на этом вопросе, который задал Саул Господу: «Что повелишь мне делать?», я хотел бы остановить немного наше внимание. И больше, может быть, еще и потому, что у всех у нас, у христиан обязательно когда-то в жизни возникал этот вопрос пред Богом. Может быть, сегодня для кого-то начнет актуален пред Богом. Может, вы молитесь, чувствуя, зная, видя, что жизнь так быстро проходит, и вы еще не поняли, и вы еще не получили от Бога ответ: «Что же мне делать, Господи? Что повелишь мне лично делать?» Хорошо, если этот вопрос не дает нам покоя. Еще лучше, если он решен. Совсем плохо, когда мы думаем, что, обратившись к Богу, мы веру приняли его в свою жизнь, в свое сердце, а теперь мы ждем, он скоро за нами придет, об этом все говорят. И мы ждем, когда он придет за нами. Да, мы отличаемся от мира, думаем мы так. Ведь мы в воскресенье в собрании, а не спим дома. Да, мы отличаемся от мира, мы не пьем и не курим, и не ругаемся, особенно по воскресенье. Да, мы думаем, что мы действительно отличаемся. И вроде этого достаточно. И не думайте себя успокоить этим. Этого крайне недостаточно, брат и сестра. Это совсем мало. Это только первая ступень, на которую ставит тебя Господь. Это первое знакомство с Господом. А дальше ты должен получить конкретное повеление от Бога, что Он хочет, чтобы делал ты. Как узнать? А сегодня ответ был. Вы заметили, когда брат первый приглашал нас к молитве и читал. Вы помните, что он читал? Кто помнит, братья? Из какой книги он читал? Также из Деяний святых апостолов. Из первой главы он читал. И Господь Иисус Христос, уходя на небо, Он, оставляя учеников Своих, сказал им: «Вы примете силу, когда сойдет на вас Святой Дух. И этой силой вы будете пользоваться. И тогда вы будете мне свидетелями в Иерусалиме, в Самарии, в Иудее, даже до края земли». Где этот край земли? Где этот край земли? Когда мы жили там, за океаном, нам казалось, это Америка, край земли. Если хотите до края земли проповедовать, вот вы здесь. Брат сегодня прекрасно сказал мысль, коротко выразить. Ошибается глубоко тот христианин, кто думает, что здесь делать нечего, кроме как работать, зарабатывать деньги, менять себе все на лучшее и наслаждаться жизнью. Микрорай на земле. Это страшно. Давайте не будем думать об этом. Давайте будем думать о том, что Господне. А все остальное Бог говорит: приложится. Ищите прежде Царствие Божие и правды Его. Что повелишь мне делать? Господи, что? Вы примите силу. Если вы чувствуете, что Господь дал вам эту силу, когда вы молитесь Ему, когда вы поклоняетесь Ему дома или в собрании, когда вы отдали Ему свое сердце в распоряжение, и Он дал вам эту силу Духа Святого, то вы должны быть свидетелями. Мы должны говорить об Иисусе Христе всем. Помню один случай. Это было тоже давно уже, в Риге. Когда на одном молодежном собрании, вечером после собрания собралась молодежь, и говорят двум братьям. Вернее, спрашивают руководителя, кто может пойти завтра или послезавтра пойти и помочь одной пожилой сестре там дома что-то сделать, что-то перенести, я уже не помню конкретно, по хозяйству. Вызвались два брата, они были свободны, говорят: «Мы можем». Хорошо. И договорились они на следующий день поехать туда. Как вы думаете, братья и сестры, вот это является служением пред Богом, или это просто наша бытовая жизнь, подобный случай? Служение пред Богом, правда? А воспринимаем мы всегда ли это как служение? Мне рассказывал сам один из этих братьев, который поехали туда. Они сели в автобус, а перед ней сидели девушки, две. Что-то разговаривали между собой. И вот тут братья забыли, кто они и куда они едут, и зачем. Они вначале обратились, девушка, передайте там на билетик, что-то подобное. Начало разговора больше, больше, дальше. Смех за смехом, шутки разные, веселье, разговор веселый такой. А кто вы, откуда, давайте знакомиться, меня так зовут, я так, хахахихи. Поговорили так, прошло несколько времени. Девушка говорит, извините, ребята, все, пока, до свидания, может, когда-нибудь встретимся. Нам здесь выходить. Встали, выходят. И в этот момент, когда они вышли, писк тормозов. Страшный удар, крики. Они, братья эти, кинулись к окну. И увидели, как эти девушки, обходя автобус сзади, шла встречная машина и убила их обоих на полу. И вот этот брат мне рассказывал через несколько лет об этом, он говорит, я до сих пор не нахожу покоя в душе. Был момент. Были несколько минут, данные Богом для этих девушек. И мы оказались там. И мы были на служении для Бога. И Бог нам попутно еще дал милость одну, чем-то послужить ему. И мы не сделали это. Мы не сказали ему о Боге в последний момент их жизни. И говорит, не знаю, найду ли я когда-то покой в моем сердце. Что повелевает нам Господь делать, братья и сестры? Что делать нам? А у нас так, оказывается, много заданий, так много работы, не сделанной работы. Думаете, все сделано уже. Проповедь Евангелия достигла края земли. Все уже слышали о Христе. Сегодня мы много слышим этой информации. Да, все услышали отчеты, отчеты, отчеты. Как один брат сказал, что когда рассказывают, сколько людей покаялось, то уже в 3 раза превышает население земли, покаявшись. А где они? А не стоит ли почувствовать и подумать, Господи, конкретно скажи мне. Покажи, выведи навстречу мне человека. Открой мне. И следующий этап. Мы должны серьезно заняться работой, забывши обо всем. Может быть, даже о семье своей на какое-то время поставить на второй план. Да, может, кому-то это режет слух. Я от Бога имел такую ясность в своей жизни и благодарю за это Бога. У меня не маленькая семья. И Бог мне много раз открывал и давал милость такую, когда я ставил на второй план семью свою и ничего не потерял. Дети мои служат Богу сегодня. Мы радуемся. Когда Бог конкретно давал задание. Но для этого я однажды в своей жизни, помню, конкретно спросил Господа, Господи, я хочу знать, что делать мне. Проповедовать в церкви, стихи рассказывать, может петь, может еще что-то делать. Да я все буду делать, но конкретно, Господи, что? Знаете, меня этот вопрос мучил. И чем больше я задавался этой целью, я мучился больше, больше и больше. И я помню, как однажды, там в Эстонии я жил, я ушел в лес, и я молился Богу. Я не просто молился, я умолял, Господи, ответь, ответь. Я не уйду из этого леса, пока не ответишь. Что делать мне конкретно? Что мне делать? И там случилось мое посвящение Богу. Там я сказал слова, которые помню хорошо, и Бог помнит. Я сказал, Господи, все, что мне поручишь, я постараюсь. Я постараюсь сделать лучшим образом. Я буду стараться. Помоги мне в этом. Открой мне. Бог мне открыл. И в тот момент, с того времени, у меня появилось глубочайшее сожаление к людям, которые не знают о Боге. К друзьям моим, прежде всего. К самым близким. Как Христос и сказал, в Иудее, сначала в Иерусалиме, в Иудее, Самарии, там край земли. И вот я начал это делать. Братья и сестры, удивительно. Я могу очень много свидетельствовать о тех благословениях, о той благодати, которую Бог мне посылает в связи с этим. Это действительно удивительно. Это действительно прекрасно. Наши дела, они должны быть, может быть, прежде наших слов в нашей работе, в нашем свидетельстве об Иисусе Христе. Но вначале мы должны у Бога вымолить сердце, сострадающее этим людям. В грешнике, вернее, в каждом человеке вы должны видеть человека, который завтра навсегда может погибнуть или сегодня. Остановите его. Помогите. Любые пути найдите, возможности любые. Не думайте, почему-то сегодня очень крылатым стало такое выражение в христианстве. Проповедь, я проповедую вас свидетельство. А там как хочешь. Не спасешься, не покаешься, это твое дело. Я во свидетельство сказал. А там иди куда, хочешь, хочешь погиб. Это страшно. Это страшно. Так я недавно услышал от одного брата, он выразил такую мысль и сказал, что я говорю людям, я проповедую, я миссионерствую для того, чтобы они покаялись. А дальше идут, пусть куда хотят, хоть в православие, хоть харизматом, хоть вообще куда. Мне без разницы. Мое дело привести их к Богу. Я сказал, брат, я больше руки тебе не могу подать. Мы не одинаковы с тобой путем идем, мы разные люди. Мы по-разному приняли Христа, мы по-разному знаем Бога. И я благодарю Бога, что Бог мне больше милости дал познать Его, чем ты. Я мог это сказать. Я помню, как однажды происходило сражение в одной местности, шла война. И один проповедник, евангелист, он поставил перед собой задачу проповедовать военным на поле боя. Заканчивается битва, заканчивается бой, он идет со Словом Божьим к умирающим, к раненым и говорит ему об Иисусе Христе. Это было его задание. Он рисковал получить пулю от любого из раненых, человек в отчаянии. В таком состоянии, уходя от жизни, он мог просто застрелить. Много опасностей было. И вот однажды он подходит к одному человеку, который стонал, смертельно ранен. А видно было, что жить ему осталось совсем немного. Он весь стекал кровь. Но был еще в сознании. Он подошел и говорит: «Дорогой, я хочу об Иисусе Христе тебе рассказать». Он говорит: «Дай пить мне». Он взял фляжку, у него побежал к ручью, к реке, набрал воды, поднес к его губам, напоил, он говорит: «Спасибо». «А теперь, говорит, я хочу об Иисусе Христе тебе рассказать, о Спасителе». Он говорит: «Положи мне что-нибудь под голову, мне так неудобно, так тяжело лежать и дышать трудно». Он снимает с себя верхнюю одежду, куртку подкладывает под голову, сворачивает ее. Он говорит: «Спасибо». «А теперь, говорит, об Иисусе Христе тебе расскажу». Он говорит: «Накрой меня, всего трясет, мне очень холодно, накрой меня чем-нибудь». Он снимает с себя вторую одежду, накрывает его. И тот говорит: «А теперь расскажи мне об Иисусе Христе, если Он научил тебя быть таким». Наши дела не идут впереди наших слов, должны идти. Мы должны вначале показать Христа. Мы должны убедить людей, что со Христом хорошо, что Он их Спаситель, что Он единственный, кто их спасет. Потом рассказать. Наши слова часто бывают пустыми, потому что дела другие наши. Рассказать, что повелишь мне делать, Господи. И в нашем задании, которое, в задании Господне, которое Он нам дает в процессе, я хочу сказать, что возникает у нас много вопросов. Когда Господь ведет нас этим путем, мы не понимаем многого, нам многое непонятно и тяжело. Но не отчаивайтесь. Если вы начали исполнять волю Бога, и вы поняли, что Он от вас хочет, и вы стали это делать, встречая на этом пути разные неудобства, проблемы, идите через все. Проходите с помощью Божией, по Его милости. Прекрасный пример, если в страницах Библии открываем книгу 3 Царства, 19 главу, там мы читаем про пророка Илью, которого Иезавель решила уничтожить. Она же поклялась, говорит: «Если я к утру Илья, пророк, будет живой к завтраму, то мои боги пусть сделают мне то и то, и то еще больше». Не знаю, что и боги сделали или нет, но пророк же еще был. Но он был в отчаянии, он думал, он один остался. И он взывает Бога, говорит: «Господи, что мне делать?» Он вот так сел под можжевеловый куст и просит: «Господи, довольно, я уже устал. Сколько же можно среди этих несчастливых людей жить? Забери меня к себе». И вдруг сон напал на него. Просыпается ангел, говорит: «Вот тебе еда здесь, покушай, усни, поспи». Он поел, попил, уснул, проснулся. Ангел Господень говорит ему: «Дай мне дорогу пред тобой, еще раз отдохни». Он отдохнул, а потом Господь ему говорит: «Иди, иди в далекую страну». Он встал и пошел. Это был не молодой человек. Это был не парень, это был пожилой человек. И он шел по пустыне. Сколько он шел, вы помните, братья и сестры, рассчитайте Библию. 40 дней, значит, и 40 ночей. По пустыне пожилой человек идет. И в каждом часе этой ходьбы, в каждом дне у него мысли: зачем, куда, для чего, что, Господи, нужно ли мне старого человека туда вот гнать, идти такую даль. Он пришел туда, к горе Божьей Хориву. И что там Бог ему дал? Какое здание? Вы помните кто-нибудь, нет? А Бог ему сказал: «Иди теперь обратно через пустыню Дамаск». И Помаша заила царем, а Елисея вместо себя. Вот если бы нам быть на его месте, у нас бы возник какой-то вопрос к Богу или нет? Может бы мы не сказали Богу вслух, но подумали: «Господи, это же не серьезно. Гнать мне 40 дней по пустыне, это не просто пройти прогуляться, это не на самолете, не на поезде, не на автомобиле, штабе». Туда пришел, а Господь сказал: «Иди теперь обратно». Зачем? Ты мне не мог сказать там это. Я сюда пришел. Почему ты мне это там не сказал? Сколько у нас возникает вопросов. Но Бог хочет прежде всего нас сломать. И Бог хочет достичь нашего послушания. И тогда Он начинает через нас что-то делать. Не раньше. Раньше Бог нами не будет распоряжаться, пока Он не достигнет нас полного беспрекословного послушания. Подчинения, причем с полным нашим желанием подчиняться. Не силой Бог хочет нас заставить, закабалить, а чтобы мы желали подчиняться Богу. И он пришел обратно, еще 40 дней, выполнил то, что сказал ему Бог. И Библия ему говорит о прекрасном человеке, как о послушном рабе Божьем. Что мне делать, Господи? Задавайте ли мы такие вопросы? Спросите у Бога, и Бог вам покажет этих людей. Бог вам откроет, что делать, где, когда и в какой момент. Но в этот момент следует вложить все свои силы на этом. Все свое внимание, весь свой разум в том, что делать. Но, как я уже сказал, что в процессе этого возникают у нас вопросы. Господи, ну почему же так? Ты же мне сказал это делать, а почему проблемы? Вот это вот нас часто выбивает, избивает вспоминание Богу. Может, здесь что-то не так. Если Бог сказал вот так делать, значит, все идеально должно быть на моем пути. Мы почему-то думаем, что Бог будет перед нами расчищать все, и мы пойдем спокойно. Нет, будут трудности, будут искушения, проблемы. Мы будем страдать. У меня в жизни много раз так было, я задавал Богу этот вопрос. А нужно ли? И вот то, о чем я сегодня уже говорил, что это Дева Архангельская. Я помню, задал Богу вопрос, а нужно ли было ехать с вообще? Я думаю, жена, ведь нужно ли рисковать? Нужно ли? Можем вообще не выбраться, можем погибнуть здесь. Могут нас застрелить те, которые преступники здесь гуляют. Мы же можем на них попасть. Нужно ли? Я всякий раз задаю Богу этот вопрос, а потом убеждаюсь, что да, нужно, я благодарю Бога за это. Я помню один раз, один случай такой, я некоторым друзьям рассказывал, может, кто-то здесь слышал. Вот здесь есть друзья мои, которые жили вместе со мной там, я не помню, может, тоже это событие. Когда началось большое такое обращение, пробуждение среди неверующих людей, и в нашей церкви много приходили люди, обращались к Богу. И однажды покаялась одна женщина, молодая. Из нескольких человек покаявшихся была она. И вот, когда она обратилась к Богу, прошло некоторое время, она просит, да, а когда она обратилась к Богу, у нее муж полицейский. И вот он начал преследовать ее. Он начал препятствовать ей на служение, в собрание. Он начал применять разные методы и даже избивал ее. И нередко мы видели, как приходя на собрание, она то с синяком под глазом, то идет хромает на одну ногу. Спрашивали, что с тобой? Опять то же самое. Муж опять пробил, сказал, будешь ходить, куда я тебя, вот так постоянно пусть наши проблемы с тобой. Придут, она заявляет на крещение. Я ей спрашиваю, говорю, а как твой муж на это смотрит? Ужасно, говорит, если он узнает. Я говорю, должна ему сказать. Она ему сказала, приходит в следующее собрание, плачет. Говорит, он сказал, если ты будешь принимать крещение, я убью тебя. Я застрелю тебя, я застрелю того, кто будет тебя крестить. Я тебе обещаю. А я знал его немного. Этот человек действительно, что говорил, то делал. Он очень жесткий, черствый и злой человек. Когда узнали мы об этом, сказали в церкви, рассуждение, членское собрание, что будем делать, будем крестить или нет? Церковь говорит, ну может давайте как-то ночью, где-то в какое-то время, там в обед где-то взять ее 2-3 человека, поехать где-то тихонько крестить, чтобы никто не знал и муж. Она говорит, нет, я хочу, чтобы крещение мое было как у всех. Кто-то говорит, а ты думал о том, что тебя кто-то крестить должен? Каково, за него ты думаешь, нет? Естественно. Вопрос, нет, будешь крестить или нет? Я говорю, буду. Хотя не так это просто было сказать, как сейчас буду. Я понимал, что может всякое случиться. Мы решили совершить крещение. Молились, церковь в посте была о том, чтобы Бог смирил его сердце. Чтобы не случилось вот той трагедии, которую он обещает. Мы приехали на это озеро в воскресенье рано утром. Я спрашиваю, где тут муж? Она говорит, дежурит все. Знаешь, что крещение? Знаю. 7 человек, по-моему, или 6 крестились тогда. Я говорю, ты будешь последним буду заходить, чтобы хоть остальные пустые крестить. Мало ли что. И только то, что пережито было мною тогда, это просто надо пережить, это так трудно понять или объяснить. Я и волновался, я пережил. Мне так не хотелось там умирать в этой воде. Таким вот образом. Мне так неприятно было вот это все. Даже думаю, просто испортит нам весь праздник, все крещение, если даже не убьет кого. И вот крещение. А сам смотрю туда. И вот один, второй крестит. Смотрю, полицейская машина, полицейская подъезжает. Помню. И вот она заходит в воду, быстрее шепчу ей. Она идет медленно, быстрее. Все замерли. 200 с лишним человек стоят, смотрят. Он подъезжает в воду, быстренько крещу ее, только из воды. Смотрю, он выходит из машины, хлопает дверь, открывает заднюю дверь. Думаю, сейчас ружье достанет и все. Он достает большой букет роз. И идет к воде. Подносит ей, обнимает ее, целует ее. Говорит, поздравляю тебя. Сегодня он член церкви. Сегодня он прославляет Бога. Сегодня он об этом случае рассказывает. Он благодарит Бога. Сегодня их дети в церкви являются членами церкви. А у меня вопросы были. Почему, Господь? Может, не надо? Может, не так? Может, как-то по-другому? может как-то что-то. Нет, путь Господень вот такой. Он без извилин. Он прям Господень путь, когда мы доверяемся Ему. Господь знает, что делать с нами. Только Он и не знает. Я расскажу еще несколько примеров. Я так брату сказал, Володя, что сегодня, может быть, проповедь будет из тех свидетельств, которые Бог дал милость пережить. Пусть это будет сильным назиданием и благословением, которое переживал когда-то я переживаю, и чтобы вы в своей жизни, может, подобное пережили и будете переживать. Я помню, как одна женщина, мы там жили, знакомая наша, она срочно звонит, таким испуганным голосом говорит: «Володя, у меня есть подруга, и у нее большое несчастье, у нее погиб сын, 16 лет. Он поступил в Харьковское военное училище, возвращался обратно, и в Таллине в городе ехал на такси, попал в аварию и убит в этой аварии. Единственный сын, еще есть дочка, правда, муж у этой женщины, я просто после знал Светланой звать, военный. И они говорят, в таком отчаянии не знают, что делать. Может, поможете, хоть в похоронное бюро, или что-то там помочь, как-то что-то сделать. У меня старший брат тоже есть. Я говорю: «Саш, давай поможем». Давай. Мы пошли. Знакомимся, беседуем. Они в таком отчаянии, что уже. Говорят, надо ехать в Таллин, забирать его. А мы ничего не можем. У нас нет ни возможности, ни сил. Они как вот сидят, как вы знаете, шок такой. И мы не знаем, как что сделать. Он говорит: «Если можете, езжайте, заберите его в Таллин». Зачем он? Не нужен. Да я его в глаза не вижу. А Свет говорит: «Я дам фотографию, по фотографии найдете». Сам чувствую. И вы знаете, такое чувство, когда Бог дает твое, тебе данная работа, выполни ее как надо. Я прочувствовал. Вот в этот момент, когда она давала фотографию сына своего, я сказал: «Поедем». Мы договорились с машиной. Поехали туда, это было поздно вечером. Созвонились туда, один там из санитаров договорился дождаться нас. Мы приходим в этот морг. Он говорит: «Выбирайте, ищите, где, я не знаю». По фотографии ищем, в полумраке, свидетельствуем. Мы пригласили с собой еще несколько верующих. Мы пели, рассказывали о Боге, заинтересовались. Потом мы каждый день стали с моей женой приходить к ним в гости, беседовать, утешать. Вроде все легче, это Светлане. А потом она в одно время мы приезжаем, а мама ее говорит нам, куда-то убежала. Сказала: «Мама, все». И какой-то мне говорит, что состояние с ней, что-то творится не то. Я не могу понять, что с ней. Она куда-то побежала, говорит, я побежала к Диме. И как-то как необычно она побежала. Что-то случится, найдите ее. Мы на машине поехали, едем в город, город небольшой, смотрим, идет действительно с цветами. Мы останавливаемся, она переходит дорогу, прям в машину нам почти упирается, она сидит. Я уже говорю: Свет. Она так увидела. Езжайте. Я говорю: «Нет, мы поедем с тобой. Ты куда, на кладбище? Мы с тобой». Не надо, ни в коем случае не надо. Я думаю, может, правда не надо. Идет мать к сыну поплакать на могилу, а голос мне Божий. Я чувствую: делай твое. И я, а не говорю жене своей: «Поедем, не уступим, не оставим ее здесь». Мы почти убедительно, насильно, вот так вот, как можем, только убеждаем ее, поехали вместе на кладбище. Мы только отвезем тебя туда, привозим туда. Она выходит, говорит: «Спасибо, но уезжайте, я хочу одна с ним быть». Мы так и так, мы видим бесполезно, мы разворачиваемся, уезжаем. Доезжаю до дома, там буквально на километра три от нас и кладбище. Я говорю: «Да, у меня сердце неспокойно, и голос, езжай туда». Я говорю: «Я поеду». Я приезжаю, смотрю, она сидит на могиле, я подбегаю просто бегом, вижу, она костями глотает таких проблем. Я хватаю за руку, говорю: «Что ты делаешь? Я иду к Диме, он меня уже встречает, я иду к нему, все». Вот здесь Бог дал мне столько силы сказать ей о том, что она творит. Я говорю: «Ты нигде, ты к дьяволу идешь. Что ты творишь? Остановись!» Вырываю ее эти таблетки, выбрасываю, беру ее за руки и насильно, почти за руку, тащу ее к выходу с кладбища. И говорю ей, даже то, чего я сейчас не могу передать, те слова, которые Бог мне дал. И когда довожу ее до туда, она говорит: «Подожди, стой!» Остановилась. И здесь рука, она падает, я думала, она в обморок упала. Она падает на окраине кладбища, рыдает и просит у Бога прощения. «Пошли», говорит, «назад на ноги». Приходит туда. Она плакала, она рыдала, она просила у Бога прощения. Она благодарила Бога за смерть сына, через которую Бог привел ее к покаянию. Сегодня она, ее муж, ее дочь, члены церкви. Это прекрасно. Что поверишь мне делать? Задайте Богу вопрос. Задайте Бог вам ответ, что, когда, где и как делать. Скажет вам Бог, он не промолчит. Однажды, еще один случай, рассказал я будет несколько сегодня, там, где мы жили, прямо напротив, на нашей улице, жила семья. И муж, жена и двое девочек. И этот парень, Саша, он был бандитом. В полном смысле этого слова. Большим, как называют их, авторитетом бандитским. Он был связан с чеченами, с другими группировками. Постоянно у него машины крутили, что-то делать. Он сидел не один раз. И вот однажды, я не буду долго рассказывать, случилось так. Его посадили. Когда он сел в тюрьму, его жена, его две дочери покаялись и стали членами нашей церкви. Это было прекрасно. И когда они приходили к нему на свидание, ему говорили о Боге. Но он не был противником. Он всегда выслушивал, он всегда со снисхождением относился к верующим. И вот он освободился, а за это время там власть взяли другие какие-то бандиты, там целые разборки. Случилось так, что однажды их вызвали встречи разбираться. Он поехал со своим братом туда, их там обоих убили. Мне об этом говорят, я подъезжаю к дому, а там страшно, что делается напротив. Что такое? Сашу Серегу убили. Застрелили днем. Знали, кто застрелил, другие, их же друзья бывшие. И когда все это случилось, так все это горько было, неприятно, мы хорошо как, ну, как дружили просто семьи, друг другу в гости. Хотя неплохой парень был, когда мог посидеть, поговорить, о Боге немного беседовали. А потом вдруг жена его говорит мне, мы с дочерями нашими хотим, чтобы хоронила его церковь, их обоих. Я говорю, да как ты, что это же бандиты опять. Что люди скажут о нас? Я говорю, я не знаю. Но я завтра дам ответ. Я молился Богу. Что поверишь, Господи, делать? Бог говорит, делай. Как, Господи, хоронить их? Как, что буду говорить на похорон? Делай. Я утром был утвержден, делать. Я собираю братьев и говорю, надо хоронить. А еще Богу сказал, Господи, если это от тебя, еще одно, пусть свидетельство, чтобы братья дали согласие. Братья согласились. Если, говорит, сможешь, что ты говорить будешь? Ну, если Бог открывает, он дает славу. И мы хоронили их. Собралось народу страшно. Собрались все их друзья, очень многие. Помню, с Грузии, с Азербайджана, из Санкт-Петербурга, с Москвы. Повсюду съехали эти бандиты. Весь город был окружен полицией. Знали, что будет отместка какая-то, перестрелка, возможно. Меня вызвал начальник полиции и говорит, мы знаем, что вы будете хоронить, мы тебя просим, сделай так, чтобы лишнего слова сказано не было, не компрометированы какие-то сцены. Вот там убили, кто там, мстить кому-то будет. Мы много людям говорили о Христе. И тем людям, которые, может, в другом месте не услышат больше никогда. Народу было очень много. Мы пели. Мы просто рассказывали о Боге. Мы рассказывали о вечной жизни, о спасении. И потом, когда закончились эти похороны, ко мне подошли больше 10 человек, их бандитов. На них страшно было смотреть, на их вид. Вид, который внушает страх. Они мне говорят, познакомились, говорят, Лоля, пообещай нам, что когда мы умрем, погибнем вот так, что ты нас будешь хоронить. Мы сейчас тебе заплатим, сколько скажешь. Мы должны быть уверены, что вот такие похороны. Мы хотим, чтобы нас хоронили так. Ребята, за живых деньги не берем, вообще не надо. Что нас будут хоронить, вы живы? Но таким образом мы познакомились с этими людьми, которые были из реки. Я не буду очень долго рассказывать. Это очень интересная, длинная история моей жизни, которую Бог мне дал милость. Я одно скажу, что связи восстановились тогда, когда они однажды позвонили мне и сказали, можешь ли ты приехать в Ригу? Я говорю, зачем? Нужно поговорить. Я говорю, Господи, что делать? Я говорю, приезжай. Спокойствие носи, приезжай. Я поехал. Их собралось очень много. И они разговаривали, в одном там ресторане. И у них возникли вопросы, как быть дальше. И кто-то сказал, помните вот этого человека на похоронах? Пусть он нам приедет и скажет ответ. Это было 11 вечера, когда я приехал туда. И до 6 утра мы беседовали. Я ему говорил, Господи. Это была не та публика, это было не такое собрание. Это сидели убийцы. Я одного спросил, сколько трупов на тебе, сколько жизней? Он говорит, я чуть считаю. Это было страшно. И когда я говорил о Боге, я видел, как они изменялись, эти люди. Сколько у них вопросов появлялось. Один в страшном виде человек говорит, у меня сын, будет он отвечать за мои грехи пред Богом, скажи, я его люблю, моего сына, что я могу сделать? Мне прощение, мои руки в крови плохо. Скажу коротко, не буду рассказывать дальше все эти истории. Я много встречался, много с ними беседовал. Их убивали. Я приезжал на похороны и проповедовал там. Они меня приглашали. И недавно я был снова там, в июле месяце. Я их встретил. И они сказали, стали разговаривать. Я говорю, 12 человек из тех, кого ты знаешь, уже погибли. Я начал вспоминать, и знаете, мне так было, с одной стороны, горько за эти жизни короткие, с другой стороны, я вспомнил, что всем им Бог дал милость мне когда-то говорить о Христе. А потом, мне даже видя запись этого есть, нашей беседы, потом один из них говорит, а ты знаешь, помнишь, нам давала адрес церкви? Мы же ходили туда. Когда был разговор на могиле одного убитого из них. И говорил этот Саша, когда мы пришли в шестером туда, сидели и слушали, и что-то говорил там, говорит, священник. Я пригласил нашу птистую церковь, приедем больше. Говорит, он сидел, облокотивши голову, и плакал. И через полтора месяца он погиб. Почему он не сразу? Бог знает, что будет дальше. Но когда Господь нам открывает, что нам делать, нам нужно делать правильно, братья и сестры. Нам нужно делать и делать правильно. Вы спросите у Бога, вы не стесняетесь, вы не думаете, что Бог. Почему-то сложилось мнение, что до Бога не достучаться, как до президента не дойти. Что у Бога нужно вымаливать годами что-то, что Бог отвечает кому-то через кого-то. Почему вы думаете, что Бог отвечает, если кто-то так думает, отвечает вам через кого-то? Вот, Господи, скажи, кто-то приходит и вам говорит свою волю. Вы что, как фараон египетский? Помните как? Помолись своему Богу, Моисею говорит. У нас есть свой Бог. Я вообще не люблю, когда мне кто-то будет говорить от имени Бога. Мне Бог пусть сам говорит. У меня мой Бог. Такой Бог, которому я поклоняюсь, служу, и Он со мной разговаривает. Мне очень нравится, когда Бог говорит со мной. Мне очень нравится говорить ему что-то. Я люблю Бога моего. Еще последний случай. Произошло, когда в Америке здесь уже. Я только приехал, я жил здесь полтора года всего. Я подумал, что здесь-то уже, как вот брат и говорил, что в Америке-то здесь, кому проповедовать? Огромные церкви, десятки пресвитеров сидят. Кому проповедовать? Английского не знаю. Русских, как говорят, нету. А если есть, то они все в церкви, якобы. Я был опечален таким состоянием, не знал, как мне быть. И вот однажды мне позвонили, что есть хорошая работа, мне нужно поехать срочно к одному человеку, и он мне обещает хорошую работу для начала. Что для иммигрантов не работа, да? Я это почувствовал, я оделся, прилично поехал в центр Чикаго, по назначенному времени еду, включаю русское радио и ловлю момент такой. Говорит диктор. И вот эта женщина молодая, примерно такие слова, она очень нуждается в помощи материальной, духовной и моральной. Может быть, кто-то отзовется, помогите, ей очень трудно. И дают номер телефона. Я пишу, у меня с собой телефон, набираю сразу имя и Марину. Набираю, берет, отвечает женщина, я говорю, здравствуйте. Я говорю, Марина, можно? Да, это я. Я говорю, Марина, вы извините, я вас не знаю, вы меня тоже, я услышал по радио про вас. Да, я говорю, не знал, что вы про меня. Я говорю, я слышал, просто у вас проблемы. Это так? Да, у меня большие проблемы. Я говорю, может быть, я вам чем-то могу помочь. Давайте мы встретимся, поговорим. Я говорю, когда и где? Она говорит, да хоть когда. Я дома всегда. Я говорю, где вы живете? И вот что делает Бог? Она называет мне адрес, я как раз проезжаю несколько кварталов, смотрю с Новосаватова, смотрю, недалеко проезжаю. Но вот здесь наступило сильное искушение. Ты же едешь, тебе работа обещана, не приедешь вовремя. Какой это назначить? Не приедешь вовремя, потеряешь работу. А здесь кто ее знает, нужен ты там или нет? Я стою и не знаю, какой поворот включить на машине. Стою на заправочной станции заехать. И тут я вспомнил, Господи, нужен или нет, молюсь. Господь говорит, езжай, нужен. Все, вопросы решены. Не работай, мне Бог даст все, что надо. Я поворачиваю, еду туда, приезжаю к ней. Знакомимся на улице, встречаемся. Молодая женщина, 30 с лишним лет, смертельно больна, рак у нее. Врачи сказали, что полтора-два месяца и жизнь осталась. Начали мы говорить о Боге. И начали рассказывать о Христе. Очень долго мы беседовали. Я посмотрел, как изменилась ее взгляд, как она воспринимала это все, как она радовалась этому. Говорит, неужели есть что-то еще в моей жизни? Я не буду затягивать время ваше. Было долго беседы. Потом мы поехали с моей женой, взяли детей, встретились, еще долго беседы. Оказалось, мы земляки, я тоже из Сибири, она оттуда, мы вместе недалеко жили совершенно. Долго мы беседовали, долго мы рассуждали, стали посещать. Ее мама в гости приехала по визе, чтобы присмотреть за дочерью. Мы много беседовали. Это было очень много бесед, братья и сестры, рассказать все эти поездки, что это было. Я только один момент приведу, когда мне нужно было по работе уезжать, я работаю часто далеко от дома, и здесь у меня побуждение ехать к ней. Я звоню и говорю, мама говорит, трубку, говорит, Валя, к вам сейчас приеду. Ой, не надо, Володя, не надо, сейчас очень тяжело, Мария, неплохо. Я думаю, а голос внутри, езжай. Я приезжаю, она в таком отчаянии, говорит, что случилось? Она говорит, да вот сейчас какие-то верующие приходили, и так что-то тяжело. Я говорю, что за верующие? Ну вот, вы баптисты, вот еще православные, если это сатанисты, говорит. Я говорю, что они говорили? А вот кассету дали, я вот сейчас смотрела как раз, Кашпировского кассету. Я беру эту кассету, разламываю, бросаю в гарбич, говорю, Марина, я заплачу тебе за нее. Теперь расскажу, кто это сатанист, кто это Кашпировский, кто такой Бог. Мы беседовали, она плакала. Я скажу вам, что в мае месяце мы похоронили Марину. И она перед этим обратилась к Богу. И перед смертью, за несколько минут, когда около нее были два пастора, она сказала: «Я благодарю Бога, что Он меня ждет». Она с улыбкой на лице ушла к Богу. Она обратилась к Нему. А еще более потрясающе было, когда на похоронах ее мама встала, и когда уже перед тем, как уходить с кладбища, она говорит: «Люди, остановитесь, я вам хочу что-то сказать». Говорит: «Я сейчас хочу благодарить Господа за смерть моей дочери. Через ее смерть, через ее болезнь мы все пришли к Богу. И она, и я». Ее подруг там много было, они сегодня ходят в церкви, и некоторые обратились к Богу. Что поверишь мне делать? Спросите Бога, братья и сестры. Спросите. Узнайте. Бог вам скажет. Он не будет молчать, он не будет томить вас ожиданием. Времени так мало. Времени мало, жизнь так коротка. Не томите ожиданий. Что говорит Бог сегодня вашему сердцу? Что говорит Бог сердцу того человека здесь? А он есть этот человек, который еще не обратился к Богу. Что в твоем сердце сегодня? Может, равнодушно слушаешь музыку, не поверил? Не может такого быть. Ты не на концерте. Может, ты отдыхаешь на этом сиденье удобном? Не поверил. Ты в более лучших условиях можешь отдохнуть. Почему ты здесь? Спроси себя. Если сердце необычно стучит, это Господь встаю у двери, говорит, и стучу. Это Его стук. Это необычный стук. Знаете, у меня младший сын, если ему было, не знаю, годика 4, наверное, однажды он подбегает к маме. И говорит: «Мам, мне здесь что-то стучит. Может, я, он послушай, стучит что-то». Мама берет, слушает, сердце бьется. Он говорит: «Мам, может, я умру. Мне что-то бьется, здесь стучит. Наверное, я умру». Она обняла, заплакала, говорит: «Сынок, пока он у тебя стучит, не умрешь. Пусть он стучит всегда. Пусть он долго у тебя стучит. Перестань стучать. Если сегодня необычно бьется твое сердце, Бог стучит. Знай. И всегда так не будет. Когда-то Бог отойдет, у Бога есть много людей, кому нужно стучать, кому нужно искать, Бог пойдет к ним. А ты будешь звать Его. Ты будешь вспоминать этот стук сердечный. Но будет бесполезно. Подумай об этом. Что тебе сегодня делать? Ничего ты сегодня другого не должен делать, как первый сделать шаг, обратиться ко Христу. Если необычным образом ритмом бьется твое сердце в твоей груди, Христос это стучит в твое сердце. Обратись к Нему. А все остальные, кто еще не решил свою проблему в жизни, придете домой, зайдите в комнату, пойдите в лес, пойдите на озеро, на берегу одни, помолитесь Богу и скажите: «Что мне, Господи, повелишь делать? Не встану, не уйду, пока не скажешь». Бог вам скажет, что вам делать. А потом, когда вы начнете это делать, Бог вас благословит необычным образом. Жизнь изменит. Бог, вы почувствуете, что вам надо жить. У вас много дел. Надо успеть сделать много. И как апостол Павел скажет: «Теперь я бьюсь не так, как бить только воздух. Бегу не так, как на неверную. Смиряю и порабощаю тело мое и самого себя, чтобы успеть для Бога сделать как можно больше». Бог вас благословит вам обязательно. Слава Ему за все. Аминь.